Стоп!
Внимание!
Замри!
Прислушайся!
Слышишь, как к тебе на цыпочках крадутся чудеса?
Чувствуешь волшебный аромат приключений?
Хочешь стать участником таинственных путешествий?
Тогда устраивайся поудобнее.
Бери с собой фантазию и воображение.
И давай вместе открывать секреты удивительных книг.
Итак, в путь!
Отомри!
Мы с тобой в гостях у книжки.
Пьер Грипари. Сказки улицы Брока.
«Сказки улицы Брока» – одна из самых знаменитых книг сегодняшней Франции. Автор сумел талантливо и остроумно обыграть фольклорные сюжеты и придумать для своих героев невероятные приключения и испытания. Пьер Грипари рассказывает сказки, и он всегда считал их самым стоящим делом на свете. Однажды он написал, что главное в жизни – это истории, которые никогда не происходили, никогда не произойдут и вообще не могут произойти. Подобные истории очень любят и жители улицы Брока. Есть в Париже такая улица. Произносить ее надо с ударением на букве «А». Когда-то здесь проходила старинная дорога в Жантии, пригород Парижа. Потом эта улица называлась Медвежьей, а в конце прошлого века ей дали имя знаменитого французского врача Поля Брака. Пьер Грипари готов вас туда отвезти. Он даже предлагает вам взглянуть на карту Парижа и самим отыскать эту улицу, дабы вы убедились, что в его рассказах нет никакого обмана. Я послушался его совета, взял карту, и в самом деле довольно быстро нашел улицу Брока. Она находится в 13-м городском районе Парижа, пересекает бульвар Пор-Рояль и одним концом упирается в бульвар Араго, а другим выходит на улицу Клода Бернара. Тут же по соседству вы найдете и Гобеленовый бульвар, и улицу Муфтар, тот самый квартал, в котором происходят необычные истории Пьера Грипари. Оказывается, на улицу Брока не так-то просто попасть. Для этого надо спуститься по лесенке, ведущей с бульвара Пор-Рояль, спуститься, как спускаются в метро. Однако вы окажетесь не под землей, а прямо на улице, и увидите, что бульвар нависает над ней, как большой мост. Сама же улица Брока кривая, узкая, извилистая и зажата тесно стоящими вдоль нее домами. Правда, Пьер Грипари утверждает, что на других планах и картах на ее месте указана небольшая деревня. Над ней может сиять солнце, когда в Париже идет дождь, или наоборот, греметь гроза, когда рядом вовсю голубеет небо. Что же до населения, то на улице Брока можно встретить итальянцев и португальцев, испанцев, поляков и русских, выходцев из Африки или Ближнего Востока и даже иногда самих французов. Дойдя до дома номер 69, вы увидите бакалейную лавку, которую держит папаша Саид. Некогда он приехал из Алжира, женился на девушке из Британии, и теперь, когда мы с ним знакомимся, он уже известный на всю округу человек и отец четырех детей. Девочек, которых зовут Надья, Малика и Рашида, и мальчика по имени Башир. Они встретятся нам на страницах этой книги, так же, как и другие жители квартала. Дети и взрослые, колдуньи и феи, маги и волшебные звери. И, конечно, сам рассказчик, господин Пьер. Не тот дядюшка Пьер, который стал призраком, вы о нем еще услышите, а вполне реальный человек, лет 40, в очках и с бородой. Он любит заходить в букинистические лавки, рыться в книгах и старых документах и открывать совершенно невероятные вещи. Так, например, случилось, когда учительница спросила, как звали полководца, который завоевал Галлию, а Башир ответил, что этого древнего римлянина звали Люстюкрю. Следует вам сказать, что папаша Люстюкрю – герой популярной народной песенки, которую издавна распевают по всей Франции. В песенке еще участвуют мамаша Мишель и ее кот, который имеет свойство постоянно исчезать. У матушки Мишель пропал бродяга-кот. Она в окно зовет:
«Кто мне кота найдет?»
Папаша Люстюкрю кричит ей от ворот: «Не плачьте, матушка Мишель, я знаю, где ваш кот». Ну а кем на самом деле оказался Люстюкрю, а это раскопал наш достопочтимый господин Пьер, вы узнаете, прочитав его историю. Не случайно, когда господина Пьера спрашивали, чем он занимается, он непременно отвечал: «Я писатель». То есть он ходил по улице Брака, слушал разговоры детей и взрослых, заходил в бакалейную лавку папаши Саида и время от времени что-то писал в записной книжке. Так появилась книга, которую Пьер Грипари назвал «Сказки улицы Брака».
Пьер Грипари. Фея из водопроводного крана. Неподалеку от одной деревни, в источнике, обитала славная маленькая фея. Вы, конечно, знаете, что когда-то Галлия не была христианской страной, и что наши предки, галлы, обожали фей. Вот как раз в те времена деревенские жители и поклонялись этой фее. Они приносили к источнику цветы, пряники и фрукты, а в праздники даже надевали свои самые нарядные одежды и приходили туда потанцевать. А потом в один прекрасный день Галлия обратилась в христианство, и господин Кюре, священник, запретил местным жителям приносить дары к источнику и приходить к нему поплясать. Он утверждал, что этим они губят свои души, и что фея – это дьявол во плоти. Деревенские жители хорошо знали, что это неправда, однако не смели ничего сказать, потому что боялись Кюре. Но те, кто постарше, по-прежнему приносили и клали к источнику подарки. Когда Кюре об этом проведал, он ужасно рассердился. Он велел водрузить в этом месте большой каменный крест. Потом устроил шествие и произнес над водой источника уйму латинских магических слов, чтобы прогнать фею. И люди в самом деле поверили, что ему удалось обратить фею в бегство, потому что на протяжении 1500 лет о ней не было ни слуху, ни духу. Старики, которые ей поклонялись, все померли. Молодые постепенно о ней забыли, а их внуки уже и вовсе не знали, что когда-то она была на свете. Даже ее недруги-священники перестали в нее верить. А между тем фея никуда не делась. Она жила все там же, в источнике, но пряталась. Каменный крест мешал ей выйти наружу. И вообще она отлично поняла, что никто больше не хочет с ней водиться. «Терпение», — думала она. «Наше время прошло, но время христиан тоже пройдет. Когда-нибудь этот крест рассыплется на куски, и я снова выйду на свободу». Однажды мимо источника шли двое. Это были инженеры. Они заметили, что в источнике полным-полно чистой воды, и решили использовать ее для снабжения ближайшего города. Через несколько дней прибыли рабочие. Рабочие выкопали крест, который мешал им работать, а затем протянули трубы и отвели по ним воду до самого города. Вот так фея очутилась в водопроводе и стала пробираться по нему на ощупь, минуя целые километры и гадая, что с ней теперь будет. Чем дальше, тем труба становилась уже. Время от времени она раздваивалась. Фея сворачивала то вправо, то влево, и под конец уперлась в большой медный кран, нависший над каменной мойкой. Ей еще повезло, ведь она могла угодить в бачок в уборной, и пришлось бы ей познакомиться не столько с цивилизацией, сколько с канализацией. К счастью, этого не произошло. Кран и мойка находились на кухне, а кухня в квартире, где жила рабочая семья. Отец, мать и две дочери. Фея долго ждала, никак не объявляясь, потому что феи днем не показываются. Они выходят на свет только после полуночи. В этой семье отец много работал, мать тоже. Обе дочки ходили в школу, поэтому самое позднее в 10 часов все уже ложились, и до утра никто не открывал воду. Правда, однажды, когда часы пробили 2 ночи, одна из девочек, старшая, встала, она была капризуля и лакомка, и залезла в холодильник. Она взяла куриную ножку, обглодала ее, съела мандаринку, обмакнула палец в банку с вареньем, облизала его, и ей захотелось пить. Девочка достала из буфета стакан, подошла к раковине, повернула кран. Но вместо воды из него появилась крохотная миловидная женщина в сиреневом платье со стрекозиными крыльями, а в руке у нее была палочка с золотой звездой. Фея, а это, конечно, была она, устроилась на краю мойки и произнесла мелодичным голосом: «Здравствуй, Мартина!» Да-да, девочку звали именно Мартиной.
«Здравствуйте, мадам!» — ответила Мартина.
«Будь добра, Мартина!» — попросила фея. «Дай мне капельку варенья». Как вы уже знаете, Мартина была капризуля и лакомка. Но видя, что фея хорошо одета и что у нее стрекозиные крылья и волшебная палочка, она себе сказала: «Внимание! Это очень важная дама, с ней стоит подружиться!» И девочка ответила с лицемерной улыбкой: «Само собой, мадам, сию минуту!» Она взяла чистую ложку, запустила ее в банку с вареньем и протянула доброй фее. Та взмахнула крылышками, запорхала вокруг ложки, лизнула разок и другой, и третий, затем опустилась на буфет и сказала: «Спасибо, Мартина! В награду за твою доброту я сделаю тебе подарок! Всякий раз, когда ты захочешь сказать какое-нибудь слово, из твоих губ будет падать жемчужина». И фея исчезла.
«Ничего себе дела!» — сказала Мартина.
И пока она это говорила, изо рта у нее выпали 3 жемчужины. Наутро девочка рассказала родителям, что произошло, выронив при этом горстку жемчужин. Мать отнесла их ювелиру, и тот сказал, что жемчуг очень хороший, хоть и мелковат.
«Может, он станет крупнее, если она будет говорить слова подлиннее?»
Родители спросили у соседей, какое слово самое длинное во французском языке. Образованная соседка объяснила им, что это, видимо, слово «антиконституционный». Они заставили Мартину повторить его, девочка послушалась, но жемчуг крупнее не стал, разве что оказался чуть более вытянутый и какой-то причудливой формы. Вдобавок, из-за того, что слово было очень трудное, Мартина выговаривала его плохо, и жемчуг получился не очень качественный.
«Ладно,
— сказали родители. «Так или иначе, теперь мы люди обеспеченные.
Малышка больше в школу не пойдет. Пускай сидит весь день за столом и говорит в салатницу. И пускай только попробует замолчать».
Мартина, помимо прочих недостатков, была еще и болтунья и лентяйка. И поначалу такое решение привело ее в восторг. Но на исходе второго дня ей надоело все время разговаривать без слушателей и никуда не ходить. Через 3 дня ее жизнь превратилась в муку. Через 4 – в пытку. А вечером 5-го дня за обедом она рассвирепела и принялась вопить: «К черту! К черту! К черту!» По правде сказать, вместо «черта» она выкрикивала куда более крепкое словечко. И тут на скатерть выкатились 3 огромных, невиданной величины жемчужины.
«Это что еще такое?» – спросили родители.
Но им тут же все стало ясно.
«Понятно», – сказал отец. «Как это я раньше не догадался? Когда она говорит обычные слова, она выплевывает обычный жемчуг. Но стоит ей сказать смачное слово, и жемчужина получается смачная».
Теперь родители стали заставлять Мартину ругаться, сидя над салатницей. Сперва это приносило ей облегчение, но вскоре взрослые начали бронить ее всякий раз, когда она говорила что-нибудь приличное. Через неделю девочка почувствовала, что жизнь ее кончилась, и сбежала из дому. Весь день она бесцельно бродила по парижским улицам, а вечером, голодная, до полусмерти усталая, опустилась на лавочку. Она сидела в одиночестве, пока к ней не подсел молодой человек. У него были кудрявые волосы, белые руки и очень ласковое лицо. Он приветливо заговорил с ней, и она рассказала ему свою историю. Молодой человек выслушал ее с большим интересом, аккуратно собирая в кепку жемчуг, который она рассыпала во время своей исповеди. А когда девочка замолчала, он нежно заглянул ей в глаза.
«Говорите, говорите», — сказал он, — «вы такая необыкновенная! Если б вы знали, какое блаженство вас слушать! Давайте больше не расставаться! Живите у меня, мы будем счастливы!»
Мартине некуда было идти, и она, не раздумывая, согласилась. Молодой человек привел ее к себе домой, накормил, уложил, а наутро, как только она проснулась, сказал:
«А теперь, моя крошка, поговорим серьезно. Даром я тебя кормить не намерен. Сейчас я уйду, а тебя запру на ключ. И чтобы к моему приходу большая супница была полна крупного жемчуга. Вернусь вечером, а иначе узнаешь, почем фунт лиха».
Весь день и все последующие дни Мартина сидела взаперти и заполняла супницу жемчугом. Молодой человек с ласковыми глазами запирал ее по утрам, а вечером возвращался. А если в супнице не хватало жемчуга, он ее колотил. Ну оставим ненадолго Мартину с ее горестями и вернемся к ее родным. На младшую сестру Мартины, которая была доброй и послушной девочкой, вся эта история произвела сильное впечатление. Ей совершенно не хотелось тоже повстречаться с феей водопроводного крана. Однако родители, горько сожалевшие о побеге старшей дочки, все время говорили ей:
«Знаешь, если тебе ночью захочется пить, почему бы не встать, не сходить на кухню за стаканом воды?»
Или:
«Ты уже большая девочка, могла и помочь родителям. Мы же столько для тебя сделали».
Но Мари, да, младшую девочку звали Мари, притворялась, что не понимает. Как-то вечером матери пришла в голову одна мысль. Она подала на обед гороховый суп, селедку, солонину с чечевицей, а на закуску козий сыр. Так что ночью Мари глаз не могла сомкнуть от жажды. 2 часа она лежала в постели и твердила: «Не пойду на кухню, не пойду на кухню, не пойду на кухню». Но в конце концов все-таки пошла, надеясь, что фея не появится. Увы! Не успела она открутить кран, как оттуда выпорхнула фея и присела к Мари на плечо.
«Мари, ты такая добрая девочка! Дай мне немножко варенья!»
Мари при всей своей доброте была все же не дурочка. И вот что она ответила:
«Нетушки, не нуждаюсь я в ваших подарках. Вы принесли несчастье моей сестре, хватит с нас. И потом, мне не разрешается лазить в холодильник, когда родители уже легли».
Фея за 1500 лет отвыкла уже от человеческих обычаев, поэтому она обиделась и разочарованно ответила:
«Раз вы так нелюбезны, примите от меня подарок. При каждом слове, которое вы произнесете, с губ у вас будет выскальзывать змея».
И впрямь. На другой день, когда Мари принялась рассказывать родителям, что с ней случилось, после первого же слова изо рта у нее выпал уж. Пришлось ей прикусить язык и поведать родителям о ночном происшествии в письменном виде. Родители чуть с ума не сошли, повели ее к врачу, который жил в том же доме 2 этажами выше. Врач был молодой, симпатичный, в квартале его очень уважали, и считалось, что его ждет блестящая карьера. Он выслушал рассказ родителей, потом улыбнулся Марии своей самой чарующей улыбкой и сказал:
«Но не отчаивайтесь, может быть, все еще не настолько серьезно. Пойдемте-ка со мной в ванную».
Все вместе они пошли в ванную, и там доктор обратился к Мари.
«Наклонитесь, пожалуйста, над ванной. Вот так. А теперь скажите какое-нибудь слово. Любое слово».
«Мама», — произнесла Мари. В тот же миг изо рта у нее шлепнулся в ванну толстый уж.
«Прекрасно», — сказал доктор. «А теперь для ясности скажите какое-нибудь грубое слово».
Мари покраснела до ушей.
«А ну давай!» – приказала мать. «Скажи для доктора крепкое словечко».
Мари застенчиво прошептала какое-то ругательство. В ванной в ту же секунду очутился извивающийся удав.
«Какая славная девочка!»
– взволнованно воскликнул врач.
«Теперь, Мари, постарайтесь еще разочек и скажите мне что-нибудь обидное».
Мари понимала, что надо слушаться, но у нее было такое доброе сердце, что ей нелегко далось бы обидное слово, и в мыслях у нее не было ничего подобного. И все-таки она напряглась и промямлила:
«Дрянь паршивая».
И Изо рта у нее тут же выскочили две свернувшиеся клубком гадюки и мягко плюхнулись на остальных змей.
«Все в точности, как я думал», — с удовлетворением изрек доктор. «При сильных выражениях выходят толстые, сильные змеи, а когда она говорит гадости, выходят гадюки».
«А что же делать, доктор?» — спросили родители.
«Что делать? Ничего нет проще. Многоуважаемый сосед, имею честь просить у вас руки вашей дочери».
«Вы хотите на ней жениться?» — удивился отец. «С ее согласия, разумеется».
«Ну почему?» — удивилась мать. «Вы полагаете, после замужества она выздоровеет?»
«Надеюсь, что нет», — ответил врач. «Видите ли, я работаю в институте Пастера, создаю сыворотки противоядия. Нам для работы как раз не хватает змей. Такая барышня, как ваша дочь, для меня настоящее сокровище».
Вот так Мари вышла замуж за молодого врача. Он был с ней обходителен, а она была с ним счастлива, насколько это возможно при таком заболевании. Время от времени, по его просьбе, она говорила ему жестокие слова, чтобы предоставить в его распоряжение то гадюку, то кобру, то очковую змею, а в остальное время помалкивала, что, к счастью, не слишком ее тяготило, так как она была простая и скромная девушка. Вскоре водопроводная фея пожелала узнать, что стало с обеими девицами. Как-то в субботу, в 1:00 ночи, она явилась их родителям, когда они вернулись из кино, и принесла заморить червячка перед сном. Она расспросила их, и мать с отцом ей все рассказали. Фея очень смутилась, когда узнала, что наградила плохую дочь и наказала хорошую, и что вдобавок дурной дар – пошел Мари на пользу, а жемчуг обернулся для бедной Мартины ужасным проклятием, и наказание вышло куда более суровым, чем она заслужила. Обескураженная фея сказала себе: «Не стоило мне вмешиваться. Я отвыкла от человеческих обычаев, все понимаю превратно и даже не предвижу последствий собственных поступков. Надо мне поискать волшебника помудрее, чем я. Пускай он на мне женится, и я буду поступать, как он скажет. Но где такого найдешь?» Раздумывая над всем этим, она выбралась из дома и полетела над тротуаром улицы Брока, как вдруг заметила освещенную лавочку. Это была бакалейная лавка папаши Саида. Сам папаша Саид как раз ставил стулья на столы перед тем, как идти спать. Дверь была закрыта, но фея сделалась совсем маленькой и пробралась в щелку над дверью. Дело в том, что она заметила на подоконнике толстую тетрадь и пенал с карандашами, которые Башир забыл убрать на место. Когда папаша Саид ушел, фея выдрала из тетради листок. Вы замечали, что у Башира часто не хватает листов в тетрадях? Потом она вынула из пенала цветные карандаши и принялась рисовать. Уходя, папаша Саид, разумеется, погасил свет, но у фей превосходное зрение. Они различают цвета даже в полной темноте. И вот водопроводная фея нарисовала волшебника в большой остроконечной шапке и просторном черном плаще. Завершив рисунок, она на него подула и запела: «Волшебник и маг, черный как мрак, на белой странице, хочешь жениться?» На лице у волшебника появилась гримаса.
«Нет, не хочу», — сказал он. «Ты слишком толстая».
«Тем хуже для тебя», — возразила фея. Она дунула еще раз, и волшебник перестал двигаться. Тогда фея вырвала еще один листок. В тетрадях у Башира часто не хватает и нескольких листков. И нарисовала другого волшебника в красном плаще. и спросила: «Волшебник и маг, красный как рак, на белой странице хочешь жениться?» Но красный волшебник отвернулся.
«Нет, не хочу», — сказал он. «Ты слишком тощая».
«Что ж, тем хуже для тебя». Фея дунула на него. И этот волшебник тоже превратился в неподвижный рисунок. Потом она порылась в пенале и обнаружила, что остался только один карандаш — синий. Все остальные карандаши Башир растерял. «Этого мне нельзя упустить», подумала фея. С большим старанием она нарисовала на третьем листке третьего волшебника в синем плаще. Докончила и оглядела с любовью. Этот был самый красивый из всех. «Лишь бы он меня полюбил», подумала фея. Она дунула на него и запела. «Волшебник и маг, синий как флаг, на белой странице хочешь жениться?»
«Хочу», сказал волшебник.
Фея дунула трижды, и после третьего раза нарисованный волшебник стал объемным, потом отделился от бумаги, потом встал, взял фею за руку, и они проскользнули под дверью и вылетели на улицу.
«Прежде всего, — сказал синий волшебник, — я отниму твои дары у Мари и Мартины».
«Ты считаешь, так надо?» – спросила фея.
«Это самое неотложное дело», – сказал волшебник.
И прочел магическое заклинание. На другой день Мартина перестала плеваться жемчугом, и когда молодой человек с ласковым лицом это заметил, для начала он ее побил, а потом, видя, что это не помогает, он ее выгнал. Беглянка вернулась к родителям, но приключение пошло ей на пользу. Она стала кроткой и доброй девушкой. В тот же день Мари перестала плеваться змеями. Для института Пастера это было большим огорчением, но муж ничуть не жалел, потому что теперь он мог поговорить с женой, что оказалось большим удовольствием, так как он обнаружил в ней столько же ума, сколько и послушания. А волшебник и фея исчезли. Я знаю, что они живут и здравствуют, только не знаю где. Они почти не творят чудеса, ведут себя очень осторожно и совершенно не стремятся привлечь к себе внимание. Да, вот еще что. На утро после той достопамятной ночи мадам Саид, мама Башира, отперла лавку и обнаружила на подоконнике разбросанные карандаши сына, открытую тетрадь с тремя вырванными страницами и двух нарисованных волшебников. Ей это очень не понравилось. Она позвала сына и строго ему сказала: «Что за безобразие? Ну как тебе не стыдно? Разве тебе для этого покупают тетради?» И как Башир не уверял, что это сделал вовсе не он, никто ему не поверил.
В гостях у книжки.
Самые правдивые истории – это настоящие сказки. С вами прощаются актеры Наталья Щеглова и Вадим Гроссман. Слушайте нас в Spotify, на платформах CastBox, Apple Podcast и других. Слушателей постарше мы приглашаем на внеклассное чтение.
Подкаст Латвийского радио 4.